Здравствуйте, люди. Мне по праву рождения принадлежит право делать всяческие высказывания и их трактовать. Их трактовать никто не может, кроме меня. Ну, кто в свете делать какие-то административные вот эти штуки. А так обсуждать сколько хотите. Ликс называется аватара. Аватара. Все знают, что такое аватара, да? Вот надо мной 10 аватаров, видите, да? Все видно, да?
Проявление.
5 справа и 5 слева. В том числе одна, которая еще не пришла, там калка аватара. Ну, я в другом смысле, аватара. Значит, вот в этой книжке красной Бхагавад Гита говорится, что каждое живое существо, абсолютно каждое живое существо, как минимум является храмом Божьим и как максимум является аватарой. А человек должен стать аватарой. То есть собака может и не становиться аватарой, и она все равно храм Божий. А человек, если не становится аватарой, то есть аватара это воплощение Бога или проявление Бога. Воплощение это не совсем правильное понятие, не так. А проявлением Бога человек быть обязан. Все проблемы от того, что мы не являемся проявлением Бога. Потому что если инструмент, а тело это инструмент, вот подтверждение. Если тело это инструмент, используется не по назначению, он очень быстро начинает портиться. И человеческое тело должно использоваться по назначению. И несколько позже мы прочитаем, ну, из авторитетных источников, что аватара должна делать, аватара воплощения. Есть веша аватара, то есть частичное воплощение, а есть полные аватары. Вот здесь вот полные, вот которые. А все остальные частичные. Но это не снимает с нас ответственности. Итак, то есть честное волшебное. Была такая лекция. И в этой лекции было написано, ну написано, сказано, что это научное изыскание, что чтобы человек стал тем, кем он стал быть, то есть стать аватарой в свете сегодняшней вот лекции, должно сколько быть, сколько времени нужно затратить на это?
10 тысяч часов.
10 тысяч часов. Может он их прогулять, просочковать и потом вот пожалуйста. И как у христианства говорит, дьявол, он крадет у нас это время, подменяет, и поэтому мы не состоимся. Потому что не. Ну. Итак, поехали, значит, Википедия. Что такое аватар? Это Википедия просто. Санскрит это нисхождение. Нисхождение. Я хочу сказать, что как Бог нисходит, так придет царствие твое. Помните, отче наш, да, придет царствие твое как на небе, так и на земле. И царствия, и другого царствия не будет. Вот оно вот, у меня тут внутри царствие небесное, мне Бог говорит, и я должен его делать. Но я могу его делать только тогда, когда я аватар. А когда я никто, когда я животное, никакого царствия не будет. От кого я завишу? От других аватар. Или, я хочу сказать, что зла самого по себе не существует. Существует, вот он рос, а не дорос, и он должен быть аватарой, и на это время он должен здесь сделать хорошие все условия, в том числе социальное обустройство. И аватара в первую очередь делает социальное обустройство, чтобы не было рабства, чтобы каждый мог развиваться как положено. И вот если он не состоялся, вот тут и появляется так называемый дьявол. А не так, что вот пустое место. Нет. На каждое время должен какой-то вот человек уже держать это, как вот на зоне там есть какой-то смотрящий, да, вот везде вот это такая есть концепция. Так и здесь, и с Божьей стороны, должен быть смотрящий и делающий, следящий за этим. И во всех писаниях это все прописано. И это человеческая участь. И мы видим, что кругом, смотрите, ну, вверх держит человек на планете Земля, да, смотрите, ну, никакое другое животное не имеет такое влияние, значит, человек не совсем животное, и мы видим, раз что-то тут плохо, и экология плохо, и животных там в Красную книгу уже некуда дописывать, значит, наверное, они не аватары, значит, наверное, что-то с ними не так, понимаете, вот откуда зло. Зло не потому, что пришел злодей, а потому, что праведник не соблюдает своих, ну, своих, то, что он должен соблюдать. Итак, аватара – нисхождение. Нисхождение божества на землю, его воплощение в человеческом образе. Чаще всего термин аватара ассоциируется с Вишну и его 10 основными аватарами. Ну вот они. Наиболее популярные из них – Кришна, Рама, Будда. Остальных практически не знают. У них просто человеческий облик. Но есть образ льва, есть образ рыбы, есть и так далее. Есть образ там с лошадиной головой, всякие там. Будда в буддизме, а индуисты принимают как аватара Иисуса Христа и Заратустру. Будда в индуизме считается 9-й аватарой Вишну. Ну да не обижаются на нас эти буддисты, да? Одно из самых ранних упоминаний о аватарах содержится в Бхагавад-гите. Вот в этой Бхагавад-гите, где Кришна описывает основные функции аватара. Восстановление принципов дхармы. То есть для чего? Говорится, что когда Бог описывает, кто же я в каком предмете, и когда он доходит до человека, он говорит, в человеке я талант. И талант у нас разный есть. Так вот, если твой талант проявился, ты еще никакой не аватара. Ты прекрасный корреспондент, ты прекрасно ваяешь скульптуры, ты прекрасно там разбираешься в компьютерах, все что угодно. Но если вокруг не будет социального обустройства, вокруг тебя, если ты, это дхарма называется, дхарма. Если ты за этим не будешь следить, ты никакой не аватар. Одного таланта мало, ты должен еще следить. И поэтому со всех духовных этих учений слово такое, как считается ругательным, политика. О, политика, все, ты не духовный. Духовный человек в первую очередь занимается политикой, то есть множеством интересов, а потом его слушают или не слушают, то есть он имеет эту силу или не имеет из-за своего таланта. Он в чем вот состоялся в таком, что говорит, этот сказал, да, его послушаем. А этот сказал, а кто он? А он непонятно кто. Поэтому должен состояться в таланте, те будут слушать, и тогда ты своим влиянием можешь и на политику повлиять. Как мы знаем, артисты сейчас влияют на политику. Знаем же, да, какой-то артист, и его же слушают, да. Или, например, там это, бургомистром, или как стал этот вот, Шварценеггер, да, что? Он просто артист, да. И его сразу выбрали, потому что он такие героические роли играл там. Он известный человек, должен как-то вот стать известным. Итак, в одном из самых ранних упоминаний содержится... Об аватарах содержится в Бхагавад-гите, где Кришна описывает основные функции аватара. Восстановление принципов дхармы и поддержание социального и космического порядка. Что такое космического порядка? Там, кстати, написано более подробно. Он приходит сюда не просто так, ой, ребята, вы что-то тут неправильно. Он приходит наказать негодяев, не наказать, покарать написано. Понимаете? Покарать. Вплоть до убить и поддержать праведников. Вот так вот. А потом все остальное. То есть, когда порядок наведем, ну, можно и о музыке, и о стишках подумать. А то нет, мы такие духовные, тут такой бардак, тут эти, ну, такое вот, такое полуживотное состояние, и они топчут вот эту всю культуру. Нет, сначала надо расчистить территорию, а потом можно и визеруночки там на окне, и все такое. Сначала это. Итак, санскритское слово «аватара» в буквальном переводе означает «нисходить». «Аватарати» – это литерация вот эта. И подразумевает нисхождение в Бога в более низкие сферы бытия. Каким образом? Он проявляется, нисходит и говорит, ну что, пошли. Вот это сделаем, да? Я с ним соглашаюсь или нет? Это по Духу Святому жить. Вот так он нисходит. Он-то нисходит, а тут его принимают или нет? Второй уже вопрос. Вот нисхождение. Если я его принял, вот значит я с ним и что-то и делаю. И он тогда при делах получается. А если какой-то бардак, Бог тут ни при чем. Он предлагал свою помощь, свою руку, свою силу, свои там чудеса, и вы бы справились. Ну ты и побоялся, может быть. Продолжать нисхождение Бога в более низкие сферы бытия с определенной целью. То есть, он не просто так пришел и посмотрел, он уже знает для чего. Несмотря на то, что основное значение термина аватара нисхождения, его, как правило, переводят на русский язык как воплощение. Такой перевод уводит от правильного понимания слова по причине того, что в основном используется для описания понятия воплощения в христианстве. В христианском богословии Бог буквально воплощается во плоти, тогда как аватары Бога в индуизме являются вечными формами или проявлениями, которые нисходят в материальный мир, сохраняя всецело духовную природу. И поэтому аватара всегда духовен, он никогда не материален. И мы знаем некоторые такие проявления, что физика, химия, ничего не работает, то есть материальные силы на аватару не действуют, можно сказать. Ни биология, как вот эти законы. То есть они материалистов могут... Явление или проявление является наиболее подходящими терминами для правильной передачи понятия аватары. Вот. А дальше вот интересно. В Бхагавата-пуране, это Шримад-Бхагаватам, вот эти вот книги, содержится описание 22 аватар Вишну, это с Википедии продолжаю читать, и утверждается, что аватар у Вишну бесчисленное множество. Попросту говоря, все. Все, мы все аватары. Но наше должно быть согласие им быть или и так сойдет. И так сойдет, да? Ответственность. Когда проявляется ответственность, это значит уже... То есть каждый из нас минимум храм Божий, максимум аватара. И если ты аватар, ты находишься в духовном состоянии, когда как во всех... Вот здесь еще написано, вот здесь в этой книге написано, что когда ты начинаешь жить как аватара, хотя бы как овеш аватара, как частичное воплощение, сегодня на 5 минут, да, в этот момент на тебя ничего не действует, и ты находишься в духовном состоянии. А когда ты аватара, тогда ты никогда не возвращаешься в материальное состояние жизни. На тебя вообще ничего не действует. Взяли это и переписали. Знаете, как переписали? То есть, когда ты становишься вот таким вот там преданным Богу и все такое, ты уходишь в духовный мир и никогда не возвращаешься в материальный мир. Понимаете? То есть настаивается, наполегается по-украински, что ты духовный мир там, а здесь нет. Есть состояние духовное и материальное. Духовное и материальное, чем они отличаются? Духовное состояние называется чудеса. Ты ешь все, что угодно, и организм у тебя в полном порядке, потому что все, что угодно, он переваривает в то, что мне угодно и то, что мне надо. То есть какая бы температура за бортом ни была, ничего мне не будет. И мои, потому что я пришел сюда что-то делать, я пришел сюда жить. Жить значит изменять. У меня есть Божий план, и против него никто не может противостоять. И вся как в матрице, вот эта вся вот эта вот матрица начинает изменяться, и мне даже помогать, ничего она не может сделать. Вот. И когда-то идет такой аватар, все смотрят и говорят, этого просто не может быть, ни по каким законам, ни по временным, ни по каким законам, ни по физике, ни по химии. А вот эта химия, физика и то, что в школе изучали, и даже, если краем зацепить там квантовая механика, это касается материалистов. Вот там это жестко работает, там это все жесткие ограничения, здесь нет ограничений. Для Божьего плана ограничений никаких нет. Вот. Итак, не подытожим, а вот мы начнем, подытожим мы в конце. Значит, для чего я это все говорю, для чего это... Каждый из нас минимум храм Божий, максимум аватара. А этих аватар бесчисленное множество, но если это бесчисленное множество, они в потенциале, то человек обязательно должен стать аватарой. Обязательно. Это его... Эта форма жизни предназначена для этого аватаризма, что ли, как сказать слово на ходу. Вот. Еще, когда ты становишься аватаром, ты уже начинаешь жить духовной жизнью, и материальный закон на тебя не действует. И еще аватара, чем он становится за вот эти 10 тысяч часов, он становится первым в мире. Равным ему действительно нет. Он незаменимый, и у него индивидуальная конкретная задача. Первым в мире должен быть единственным. Вот. А все остальные, у них только разные отпечатки пальцев, во всем остальном они одинаковые. То есть исполнить свою уникальную миссию. Ну и значит так. То есть должен стать звездой. Понимаете, должен стать звездой. Как говорят, вот пела, 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 но не звезда. Вот Анна Пугачева звезда, потому что ну, признана, да. Или какая-то там Пьеха Эдита. Вот звезда. А вот не все звезды, поют все. Любят петь все. Но звезды не все звезды. И почему звезда вот, например, считается, что у нас есть какая самая большая планета, а ей чуть-чуть не хватило до массы, чтобы вспыхнуть. Юпитер. Гигантская планета. 2/3 массы всей Солнечной системы это на Юпитер приходится. Еще бы добавим, бах, пошли бы реакции, какие-то гравитация сдавила бы, там что-то такое зажглось. И нам не хватает массы поступков, которых мы совершили вместе с Богом. Чтобы мы вошли во вкус, и больше мы никаких других поступков не хотели бы совершать. Чтобы у нас пошла цепная реакция. Это как вот ядерная бомба, критическая масса, раз, и она взорвалась. Так вот она куском металла была, и немножко там фон радиоактивный. Это как рвануло, так и Хиросима, и Нагасаки получается. Понимаете? Она как ожила. Это как жизнь и смерть. Вот такая разница. Или, например, критическая масса воды. Вот у меня был одно время аквариум на 500 литров, полтонны. И там воду менять не надо было, потому что там образуется замкнутый цикл. Вот эти микроорганизмы, водоросли, рыбки там, это, от них биология какая-то падает. Да. И вот это вот все, и она не воняет, эта вода, она как свежая, каким-то прудом пахнет. Там какая-то аэрация была, и не надо менять. Но если там где-то 100 литров, она завоняется скоро, надо ее менять, потому что не хватает массы, чтобы замкнутый цикл образовался. Так и нам не хватает массы, чтобы у нас вкус поменялся, чтобы мы захотели вот этого и отказались вот этого. Потому что до того, как мы стали аватарой, мы как дети, а дети как животные. Хоть говорят, вот они ангелы, но они как животные. И вот сладкое, например, сладкое, вкусное, чтобы, потребители. И правильно, пока ты растешь, ты потребляешь, вот как станок собрали до одной, до последней гайки, тогда он только начал отдавать, не раньше, так и дети, ничего там, криминала особенного нет. Но и чтобы вот этот вкус потихоньку отошел, а появился другой, нам надо критическая масса. Это критическая масса во всем. Чтобы стать алкоголиком, чтобы стать курильщиком, какая-то критическая масса, надо выкурить сигареты или алкоголь, и потом ты пристрастился. А сразу нет, понимаете? И сразу, когда Бог приглашает на какой-то подвиг, что-то, наверное, нет. То есть тоже привыкаешь. И вот и у нас как-то вот крадут, нам как-то не хватает этой критической массы. Итак, мы... Крадут и, немножечко украли времени, немножечко я повтыкал там в компьютер в ночь, немножечко я потом спал полдня, вот так вот что-то не сделал, немножечко. А оно, ведь эти 10 тысяч часов, они же накапливаются за 10 лет приблизительно. А я каждый день, что такое грех самый страшный, регулярный грех, потому что он имеет свойство накапливаться. И вот это я теряю, и вот этот грех, то есть ошибка, я теряю, мне кажется, хорошо, потом вспомнить нечего, и куда-то вот оно делось. И что в результате происходит? А что происходит в результате, описывается в самой замечательной книжке, вот все веды, можно все веды не то что выкинуть, но все они содержатся вот в этой маленькой книжечке. То есть всего там 18 мантр. Третья мантра описывает, что с тобой будет, если ты не станешь аватарой. Для людей она пишется. Вообще эти вещи пишутся не для животных, а для людей. Третья мантра. Я напомню, что неиспользование инструмента по назначению убивает его. И вот тут написано, неиспользование этого тела по назначению... То есть быть аватарой. Меня не просят аватара, чтобы я был там с 12 лет. Это в 30, в 40, но я должен созреть когда-то и стать им. Вот когда я это... И Бог не торопит, нет, не торопит. Но если я не собираюсь даже об этом думать, то смотрите, Шри Шопанишат, мантра третья, вот я читаю. Убийцы души, вот так называется, убийцы души. Кем бы он ни был, уготовленный планеты, известный как миры безверия, погруженный в темноту и невежество. Ну, безверие. Почему именно безверие? Потому что мне идет сигнал изнутри, что я должен изменить с этим миром. Бог мне говорит, я должен это делать. Но если я ему не верю, то есть не доверяю, я этого делать не буду. Ну, не доверяешь, значит, вот тебе мир безверия, и там сплошной обман. Интересен комментарий. Потому что, ну, убийцы души, кем бы он ни был, уготованы планеты, известны как миры безверия. Прабхупада в подробности. Человеческая жизнь отличается от жизни животного тем, что налагает на животное, на живое существо большую ответственность. Те, кто сознает свои обязанности и старается исполнить их, называют сурами, праведниками. Их пути светлы, как путь солнца. А тех, кто пренебрегает этими обязанностями или ничего не знает о них, называют асурами, демонами. Вселенную населяют только эти два типа людей. Разумные люди должны постоянно помнить, что душа получает человеческую форму тела после многих миллионов лет эволюции и бесчисленных переселений души из одного тела в другое. Материальный мир сравнивается с океаном, а человеческое тело с лодкой, специально предназначенной для того, чтобы пересечь этот океан. Это не значит убраться с этого океана. Он на меня уже не действует, я в лодке. А вот я на океан еще могу подействовать. Тут некоторые говорят, о, сел в лодочку, уплыл. Вот. И там в гусли там играют какие-то. Нет. Веды и ачарьи, учителя, сравнятся с опытными лодочниками, о способности, которыми наделено человеческое тело, с попутным ветром. О, талант не реализуешь, будет твоя лодочка колыхаться посреди океана, пока не это. Пока у тебя провизия не закончится, или сок твой не истечет. Да. Да, да. Хорошо. А помогающие лодки благополучно доплыть до местного назначения. Но если, несмотря на предоставленные ему возможности, человек не посвящает свою жизнь самоосознанию, его называют атмаха, что значит убийца души. Шри Ишопанишад недвусмысленно предупреждает нас, что убийцы души уготовлены вечные муки в темнейших районах невежества. Материальные способности свиней, собак, верблюдов, ослов и так далее так же важны для них, как наши для нас. Но экономические проблемы, возникающие у этих животных, могут быть решены только в отвратительных условиях. Это люди выживают, когда... Тогда как человеку по законам природы предоставлены все возможности для жизни в комфортабельных условиях, поскольку человеческая форма жизни важнее жизни животного. В чем причина того, что человеку дано больше возможностей, чем свинье или другому животному? Почему высокопоставленному чиновнику государство предоставляет более благоприятные условия для жизни, чем простому клерку? Ответ заключается в том, что на чиновника, занимающий высокий пост, возложены обязанности высшего порядка. Аналогично, этому человек должен исполнять более важные обязанности, чем животные, которые живут только ради того, чтобы наполнить свои голодные желудки. Но современная цивилизация, убивающая душу, бьется только над разрешением проблем голодного желудка. Если мы обратимся к рафинированному животному, ну это читай как обыватель, да? А в образе современного цивилизованного человека попытаемся пробудить в нем интерес к самосознанию, он скажет нам, что его интересует только одно – как набить желудок, и что голодный человек не нуждается в самосознании. Однако законы природы так жестоки, что хотя он отвергает саму идею самосознания и готов в поте лица работать ради того, чтобы набить свой желудок, он всегда находится под угрозой безработицы. Мне это напоминает, когда была блокада Ленинграда, и это в каком-то я фильме видел, и там один летчик. Блокада Ленинграда — это значит голод. Помните, да? Голод. И один летчик, и ему несут вот это там такой паёк, богатый паёк. Вот, ешь сколько, и еще добавки, если. Он говорит, я не могу. А ему этот говорит, командир, ты должен это есть, чтобы у тебя руки за штурвалом не дрожали. У тебя такая вот серьезная миссия. Вот так у человека, то есть все остальные, и он должен их защищать. И для их... Но если он человек практически, это который имеет вот такой, ну, гигантский паёк и возможности по сравнению с остальными формами жизни на Земле. Он имеет такие возможности, но если он не становится аватарой, Ну, считай, что он вор. Считай, что он вор. И потом тогда с него снимут по полной программе. Тогда с него снимут. Потому что все потребляют очень много. Все люди потребляют очень много. Но за это они должны быть аватарами. Мы пользуемся технологиями всякими такими. И если нас не интересует самосознание, законы природы заставят нас работать, не покладая рук, независимо от того, хотим мы этого или не хотим. Это не потому, что там правительство или то, а потому, что ты не хочешь быть аватаром, тебя даже в современном человеческом образе ты становишься животным, который, как не покладая рук, как и животные, так начинает вот это бегать по кругу. Вот. Если человек не выполняет на него возложенные на него обязанности, он попадает на планете, называемой Асурья, и рождается в низшей форме жизни, чтобы тяжко трудиться в невежестве и темноте. В Бхагавад-гите 6.41.43 сказано, что человек, который вступил на путь самосознания, и возникает вопрос, а если я не успел, и вот только сейчас вот до меня дошло, а уже полжизни там позади, да, что теперь? Я же все равно не успею. Я эти там, ну, вот эти 10 тысяч часов я уже не выработаю, не успею. И на этот вопрос есть ответ, вот сейчас я читаю его, если кто не успевший. То есть, если ты все-таки еще не помер, но уже понял, что надо делать, и берешься за это, то есть никогда не поздно. Сказано, что человек, который вступил на путь, вот только вступил, еще два шага не прошел, но несмотря на свои старания или нехватку времени, не завершил процесс, то есть не смог восстановить свои отношения с Богом, получает возможность родиться в семье духовно возвышенного брахмана или представителя торгового сословия. Это означает, что человеку, которому не удалось осознать свои взаимоотношения с Богом, за искренние усилия в этой жизни и следующей жизни будут предоставлены лучшие шансы для продвижения пути самоосознания. За одно усилие, направленное на осознание Бога, человеку гарантируется рождение в богатой или знатной семье. То есть за одно это тебе будет, ну как-то свыше, выделено время. Время. А вот если ты решил время потратить на кайф какой-то, вот тут тебе наоборот время будет сокращать. Тебе будет некогда, некогда, некогда. Ну, только ты хочешь самосоздания, пожалуйста, для этого на. Вот. Ты его не заработал, но вот на. Какой-то у тебя пассивный доход там, или ну, что-то образуется, и у тебя будет на это время. Однако тому, кто не предпринимает таких попыток и предпочитает находиться под покровом иллюзии, тому, кто слишком материалистичен или привязан к материальным наслаждениям, уготовлены темнейшие районы ада. На этом сходятся все ведические писания. Такие материалисты, асуры, иногда притворяются очень религиозными, но в конечном счете целью их жизни является материальное благосостояние. Они заслужили репутацию с помощью обмана, поддержанных голосами невежественных людей и с помощью своего материального богатства. Итак, человек рождается не для того, чтобы пытаться найти сомнительные способы избавиться от всех проблем материальной жизни, на которые обрекают его законы природы. Итак, чтобы ты стал аватарой, должна быть критическая масса поступков, совершенных совместно с Богом. Почему мы не добираем? Потому что мы позволяем себя обворовывать. И можно возвратить украденное. Алло, ничего не поздно. Можно возвратить украденное у нас. Можно возвратить украденное. Как надо возвратить? Вот дьявол, он большой вор, и все, что он хочет, написано, он любит воровать. А мы имеем право возвращать. Ну как? Дьявол проявляется, мы думаем, как проявляется дьявол? А как он проявляется? Он проявляется в наших правителях. Поэтому и говорится, например, в той же Библии, что там наша брань не против крови и плоти, а против злобы, духа злобы поднебесной. Понимаете? То есть брань, наша брань, понимаете, это говорится в Священном Писании. Бхагавад-гита вообще военная книга. Но когда приходишь в какую-то религию, там тебя хотят сделать таким вообще мирным. Нет. не так. Это я помню такой фильм, детский фильм такой, Садко такой, по-моему, он еще черно-белый этот фильм. И там этот Садко со своей там бригадой приезжает, и там такая птица Феникс, или как она, такая птица такая здоровенная, и голова женщины. И вот она поет, если так раз, и в сон. А этот Садко рванул эти струны, и как он сказал, дура птица, нечисть окаянная. И раз ее и в мешок вот такой вот. То есть вот такие ребята боевые, не надо нас убаюкивать. Некоторые, да, они вот там Будда какой-то там, вот Будда сидел под деревом, а потом встал, ученики у него появились, или там кто там еще, ну там Серафим Саровский вот так вот медитирует, потом к нему приходит ангел, говорит, хорош медитировать, иди к людям. Да. То есть некоторые воспринимают это как финал апофеоз, вот так вот зависнуть, и вот так вот все хорошо, какой прекрасный мир. Нет, это какая-то промежуточная такая стадия, чтобы ты набрался, какая-то перезагрузка идет организма для того, чтобы ты потом уже как аватар уже действительно пошел, как аватар. Все аватары перед этим перезагружались. Все читания Махапрабху, за ним уже там толпы ходили, он говорит, так, стоп, ребята, перезагрузка, и уходит на 2 месяца куда-то, а как же мы без него? Он опять набрался там что-то. Пришел, опять начал руководить. Буквально народным восстанием. Он же поднял это народное. Там к царю ходили они там. Или вот, например, где вот этот вот дьявол? Вот. В 1666 году, обратите внимание, и год подобрали как интересно. Ну, в 1666 году Папа Римский, вышел акт Папы Римского о том, что все материки ушли под воду. Просто взял и написал. Ушли под воду. Потоп такой. Кроме Великобритании. Да? А ничего, что там Гималаи немножко выше Великобритании. Да? Гималаи ушли, а Великобритания вот не ушла. Все люди с этого момента считаются утопшими. В течение 7 лет после издания, если никто не заявится о том, что он живой, то все имущество переходило под корону Британии. Это называется морское право, которое сейчас действует во всех странах. Он взял и написал, и годик подгадали правильный. То есть мы всегда, то есть это идет, смотрите, откуда еще. Мы всегда были ом пурнам, полное целое. Вот здесь вот в самом начале написано полное целое. То есть у нас все, чтобы быть аватарой, все, что для, все инструментами снабжены, чтобы все-таки делать. И как понять, я полное целое или меня уже обгрызли, я такой огрызочек от яблоки. А вот как понять, это значит, ничего не хочу больше, мне ничего не надо ни от кого, я хочу что-то делать, а я не, то есть зависти как таковой вообще отсутствует, нету. Вот это значит, я полное целое. Это как вот ты наелся, и тебе вот предлагают там кучу блюд вкусных, реально вкусных, а ты говоришь, не хочу, петь хочу, плясать хочу, но есть не хочу. Вот наелся, все, желудок не принимает, даже отвращение. Ну, вот полное целое, это значит, а если это не так, если хочу, значит меня кто-то уже это подъел обманом или ложью. Какой выход? Идти надо к истине, и истина нам вернет все, потому что эта истина нам дала, и скорее всего нас просто обманывают, как малых детей. И идешь, ребенок идет к взрослому, говорит, вот что-то об меня обидели. Взрослый говорит, а на место поставил, положил там все. И тут все. И мы тогда обращаемся, это называется в просторечии молитва. Тогда совершаются какие-то действия, и к нам как-то все возвращается. Я еще ничего не сделал, а все вернул. Просто как маленькое такое дитё. А вообще-то, более точно, не то, что вот ты помолился, и к тебе все пришло. Нет, когда ты помолился, и к тебе приходит ответ, что ты должен сделать, чтобы тебе все вернулось. Он тебе говорит, иди и возьми сам. Но я буду с тобой. Я буду вести за ручку, если, не дай бог, он что-то, я как цыкну на него. И ты вернешь. Да. Вот. Пойдешь там в суд и скажешь, ха! И они раз, и все. Потому что ты вот, вернешь свое. Ну что вернешь? Отношения, здоровье, талант. Вот некоторые думают, что они целые уже такие, вообще молодцы. Некоторые думают, что они в порядке. Но если они при этом что-то недовольны, ходят, от них может половина осталась в лучшем случае. То есть что-то не хотят, все время на что-то обижаются. То есть ими движут еще это получить, а не вот это отдать. То есть у них на отдачу нет, значит, вот не полное целое. Значит, что надо делать? Значит, надо изучить вор. Вор, он же профессиональный вор, его ж никто не видит. Ты просто пришел, смотришь, а уже нету. Уже нету, да. Вот они такие хитрые. Поэтому надо про них все знать, и поэтому они не смогут воровать. И вот этот дьявол, так называемый, у него есть свои аватары. Это жулье от карманников трамвая до министра, который пишет законы. То есть на всех этих полочках располагается. Вот. И воровство реализуется через нашу глупость. Потому что через наше незнание, потому что если у нас знание, нельзя. Всегда, воровство, они не могут даже украсть без нашего согласия. И мы иногда, по доброте душевной, не понимая, что мы там отдаем. Вот. И дьявол, он работает, самое страшное не то, что он вот взял сегодня что-то. Дьявол, он же вор в законе, понимаете, он такой... работает профилактически. Он не просто ворует у нас что-то. Вот он взял и уворовал у меня сегодняшний обед. Или уворовал у меня вот этого друга сегодняшнего. Да, вот сделал мы там, постолились и все, и я друга потерял. Нет, он ворует у меня инструменты. И вот я с одним другом поссорился, с другим другом поссорился. И думаю, вот у меня украли дружбу двоих человек. Ну и что тут миллионы вокруг, не с кем задружиться, что ли? Нет. И ты думаешь, что все в порядке, но у тебя какая-то тенденция появляется. Ты теряешь саму возможность, не возможность, а способность дружить. И потом оказываешься, ты вообще один. Ты вообще ни с кем задружиться не можешь. Потому что в тебе появляется тенденция. Ты раз поругался, два поругался, и ты вроде там победил. И, пожалуйста, я могу обойтись без вас, и в тебе что-то пропадает. Вот так вот дьявол работает. Он просто ворует у нас инструменты. Он работает оптом. Он оптовик. Хитрая бестия такая, да? То есть, потихонечку подворовывает радость, например. Ну, вот всегда ж некогда, да? Вот всегда некогда. И раз уже неохота делать, передавил себя. Раз, немножко радости нет. Вот есть родители, дети, например. И у родителя, у каждого есть свои какие-то инструменты. Например, есть такой инструмент «материнская любовь». Это инструмент, который есть только у матери. У папы есть другой инструмент, другая любовь. Почему? Почему-то мама и папа по-разному любят. Понимаете, не одна и та же любовь. Есть женская, есть мужская любовь. Мама любит все равно как. Вот, а папа смотрит, что-то дочки долго нет, он уже с лозиной в двери смотрит, что-то такое, да. Он как порядок, потому что он охраняет ее, у него есть аскетизм, и он может его дать, мама не может дать, потому что мама ей не надо. Ну, вот такие дела. И вот у мамы, например, ее материнская любовь, которую вообще никто не заменит. А ей некогда, хлопоты, радости нет. А радость это та база, на которой все качества проявляются, на которой радость это, как говорится, я в одной лекции говорил, что вокруг нас мы очень богаты рождаемся здесь. Планета Земля, очень богатая планета Земля, не ресурсами, а возможностями, духовными возможностями. И человек, он как считает, вот такие чаны, вот тут... способности там, ну я не знаю, там тапочки шить, тут способности, ну придумайте сами, на пианино играть, способности. И есть такой черпак, который называется радость. Вот я им могу черпать вот эти способности, и больше нету. И вот у меня радость подворовали, и тут бах, у дочки, у сына возникает возможность, где максимально должна быть любовь матери, а у нее нету. Вот. И все, и ребенок запомнил это и никогда не забудет уже. Вот. Конечно, потом помирится все такое, но он это не забудет. И немножечко покалеченная судьба, понимаете? Вот так дьявол подворовывает. Потихонечку. Окна Вертона. Окна Вертона придумал не Джозеф Вертон, его придумал дьявол. Вот. Джозеф Овертон только его это озвучил. Потому что проблемы, ну проблемы они будут всегда. Потому что на самом деле проблемы это они, как это, просто способствуют, не способствуют, а сопутствуют перемену. Любая перемена уже проблема, да. Я уже к этому привык, и надо вот какое-то усилие, чтобы от этого... То есть на самом деле проблема не проблема. Но дьявол хочет превратить проблему в место своего постоянного обитания. И мы видим, что вот двое потеряли деньги там, например. Ну, они не знают друг друга. Вот этот потерял деньги, этот потерял деньги. Этот два часа погоревал, позвонил, все, кошелек не нашли. Ну, ну что теперь делать? Ну и дальше живет. А второй два месяца об этом думает и всем еще рассказывает. Есть разница, да? Значит, в этой проблема ушла. Уже, ну, это, знаете, проблема, это как камень кинул в воду, круги разошлись, и все. И так и финансовые дыры, и здоровье, мы знаем, время лечит все. То есть я для этого даже ничего не делаю. Бог залатает все, вылежит мне ушки, все, все, все. Давай дальше. А я же помню, что, а если бы у меня было еще то, вот тогда бы я уже был здесь, и вот я такой вот обидчивый. А это просто значит, что в этой проблеме поселился дьявол. Он стал там жить. Он стал там жить. И это страшное дело. Когда он стал там жить, проблема стала хронической. Хронической. То есть, ну, дьявол, он использует незначительный такой короткометражный эпизод, чтобы потом пожирать тебя годами. Вот такой, что-то сделал, поселился там. Уже таких проблем нет, даже таких аналогичных проблем нет. А я все ему отдаю и отдаю, как вот дань плачу. Вот человек, ну, и тогда, когда он поселился в проблеме, тогда она начинает обрастать другими проблемами. Мне надо вот найти этот корень и выдрать его. Ну, например, человек, мы с чего начали, что почему я не аватара? Вот почему я эти 10 тысяч часов не выработал вместе с Богом? Потому что у меня украли ну, время, ресурсы, какие-то инструменты. Вот я просто заболел, человек. И дело тут не в том, что мы считаем, что я заболел, поэтому я не могу, меня не принимают на эту работу. Нет, ты не просто потерял некоторые свои функции. Ты теряешь время на лечение, например. Ты теряешь время на лекарства. Потому что, забрав время у человека, ты вообще забираешь у него все. Время – это самый лакомый кусочек для дьявола. Потому что, ну, в какой-то промежуток времени можно мало ничего сделать. Как есть такая песня «5 минут», помните, да? Это как называется песня там Гурченко? То есть за 5 минут может все измениться. А тут забираются просто годами. И тогда, когда ты забираешь время у человека, при всей экипировке, но при недостатке времени, ты вообще ничего не успеваешь до конца довести. А как красть время, это ну, тысячи способов. А сейчас еще они каждые 5 минут прибавляются. Возьмите один интернет. Да. Раз туда, потом проснулся, куда 2 часа ушло. Вот. Вот. Прабхупада, например, когда видел людей, играющих в гольф, да, такие клюшки, он вот так вот... Он говорит, а что они делают вообще? Он не первый раз увидел эту игру. Он говорит, а ему когда объяснили правила игры, он заплакал. Он заплакал, говорит, боже мой, на что они тратят время? Чтобы вот такой шарик вот в такую лунку загнать? Взрослые люди, вы понимаете, взрослые люди. А там еще и зрители сколько на это смотрят. Вот так вот, больше им не на что смотреть. То есть дьявол приходит украсть, убить и погубить. Так вот прям написано. Ты перестал заниматься Божьими делами. Дело в том, что ты вот Ом Пурнам, ты уже не Ом Пурнам. Но вот эта оболочка и вот твоя территория осталась. Но она, когда Божье оттуда забрано, туда проникает всякая нечисть. Все, что не так, все, что не должно помогать моему организму, оно превращается в токсин, оно начинает травить. Вот даже лишнее... Вещь чужая, вот сумка какая-нибудь, своя, вот валяется посередине, и она мне не давит на мозг, потому что, ну, моя, да. А вот чужая, и думаешь, куда же ее, вот это, когда же ее заберут уже, да. Вот так и чужая, а в сознании чужие вещи, они просто давят, они очень сильно давят. Они отвлекают меня от призвания, от предназначения, от Бога, от всего угодно. И что тогда происходит? Я, ну... токсины в сознании, так и называется, токсины в сознании. Есть токсины какие? Какие-то тяжелые металлы, там соль, алюминия, ну то, что там в прививках сейчас вот обычно вот туда суют. Вот. И они приводят к тому, что некоторые функции моего сознания, не сознания, тела перестают функционировать. А если токсины в сознании, то некоторые функции моего сознания перестают функционировать. Я немножечко тупею, немножечко не догоняю, немножечко не успеваю. И отстаю, проблемы, и они начинают расти как снежный ком, и в конце концов я немножко схожу с ума, и тело начинает тоже, меня никто не травил солями алюминия, а у меня уже тело никакое, потому что сознание меня травило. Я иду к врачам, они в сговоре с дьяволом, оказывается, они меня не лечат, они продолжают меня травить дальше, потому что хорошая медицина кончилась уже очень давно, ну 100 лет как минимум. Вот. Вот. И они же заберут те последние деньги, потом люди имущество продают, мне смертью там угрожают. В общем, забирают все, в результате ты минимум инвалид, потом, ну, самое главное, потом ты умираешь, так ничего и не сделав, и, как говорил этот Николай Островский, мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Потому что моя радость и награда вообще по жизни. Откуда вот радость, да? Радость, это должно быть естественное состояние платформы. Не от того, что я вот родился и вот такой красивый, хороший, могу что-то сделать. А от того, что я сделал. Вот то, что я сделал, отсюда и радость. А если ничего не сделал, вот нет и радости. Вот поэтому вот этот в духе, а этот не в духе. Чего он в духе? Потому что он, Бог ему диктует, он делает. Вот он и в духе, да. В духе это не значит просто в обнимку с ним в хорошем настроении. Ты с ним что-то делаешь. Просто так ты с ним не гуляешь. И мучительно больно. И когда дьяволу удается поселиться в твоих проблемах, и проблема становится нормой жизни, короче, дьявола надо выбивать из любой проблемы. Проблема, мы говорим, ну, это проблема, ну, ладно, с этим смирясь. Из любой проблемы дьявола надо выбивать. Потому что, ну, нет таких проблем, которые бы нельзя решить. Как выбивать? Вот почему? Потому что, ну, иначе вот эта проблема затяжная. То есть, есть проблемы устоявшиеся. Например, вот пришла одна проблема, вторая проблема. По жизни это нормально. Это значит, жизнь идет, да? Вот я иду, встречный ветер, или по воде иду, чувствую сопротивление, это признак движения. И проблема это тоже встречный такой ветерок. Я эту решил, а вот эту не решил. Дальше решил эту, а это стоит проблема. Вот она не вышла замуж, и кажется, ну что, она потеряла отношения вот, супружеские. Нет, она потеряла отношения со своими детьми, которых не родила, а со своими внуками. Понимаете? То есть эта проблема начала, она даже не... То есть это там вообще целый комплекс, и поэтому любую проблему надо ликвидировать. Это как это значит? Ну, ты снова, потому что надо понимать. Некоторые говорят, а, я сама виновата, я такая, не такая. У тебя ее украли. Мы должны постоянно быть детьми, нас обманули. Нас обманули. Я такая наивная. Помните ворона, да? Я наивная, меня обманули. Но мы на самом деле вот такие наивные. Нас обманули, а только потом. Вопрос какой-то, да? Да.
Это получается, если ты эту проблему не убрал, ты, получается, ты создаешь проблему будущего.
Ты, получается, не решил. Да, ты становишься обузой для окружающих, потому что ты приотстал, ты должен что-то там делать, а ты приотстал. И поэтому вокруг тебя плохо наступает. Ты растешь, растет вместе с тем твоя, ну, не гордыня, а чувство собственной важности, ты же больше узнаешь там, да, узнаешь, а ты ничего не сделал. Это как, знаете, как второгодник, вот он в каком-то классе, он уже там несколько лет в одном классе сидит, он уже вот такой дыл, да, вот они все второклассники, а он уже должен в шестом классе быть, а он вот так вот сидит, и у него, ну, и мы так по жизни, понимаете? Нет, а кому-то 40 лет, а к нему относятся, как будто ему 14. Потому что он относится по тому, как ты... И он обижается. И его почему-то не признают люди. Почему не признают? Потому что признают людей потому, что они сделали. А он ничего не сделал. А гордыня у него выросла до того, что он его почитать так должны быть, но он не доходит до этого. Вот такие вот второгодники. Мало того, что там родители расстроены, потому что они же надеются. Родители очень расстраиваются, когда их дети не прогрессируют, да? Не прогрессируют. А Алиса, выключи фонарь. Тут светло. Вот. Излишнее образование ведет к бунту. Это, ну ладно. Так, чему я остановился? А, ну если ты... Да, мы должны понимать, у нас украли, и мы можем в любой момент вернуть. Не надо думать, ты такой грешный, Луиза Хей, там, Лиз Бурбо и все. Да, это правильные вещи, они ставят мозг на место. Но надо обратиться к тому, кто нам изначально дал, вот этот папа, чтобы он пришел и сказал, ну-ка верни на место. Молитва. Помните, я рассказывал историю, которая произошла в Запорожье с двумя звонарями. Их посадили во времена там этого Януковича, да? Мама помолилась 20 минут, их выпустили. 20 минут. Она говорит, у ней забрали двух сыновей, это там были серьезные силы, и вернули, понимаете, почему? Они не были виноваты, ну, и она, можно сказать, была виновата, потому что мужа не было, да, что-то не все было в порядке у нее. Алиса, уйди со своим фонарем отсюда.
Они в нашем доме живут, Игорь.
Да?
Вот эти, да. Они сейчас вот...
Да, звонаря вот эти?
Мама, папа, мама, я хочу больше, надо мне рассказать.
После лекции, хорошо? Все. Так. Так, как Бог восстанавливает украденное? Как Бог восстанавливает украденное? Надо попросить, надо понять, что украли, и попросить, ну слушай, я вот это, меня потихонечку. И в результате же не просто это вернется. А так, кстати, мать, она там обратилась к журналистам, она позвонила какому-то, кто ее шантажировал, она тоже какие-то действия произвела. Бог скажет, что тебе надо сделать, чтобы это то потом было украдено. А как это все будет? Он говорит, делай, как я скажу, и я сохраню все, что ты имеешь, и добавлю все недостающее. Вот в этой книжке, то есть, это за что? Я это что-то делаю, я попутно выполняю. И я это, заметьте, я это делаю не для того, чтобы мне потом опять было хорошо и восстановилось. Это как побочный эффект. Он говорит, просто начинай работать как аватара, значит, будь моим представителем в этом мире, и я тебе сразу экипирую. А то, что ты там что-то не так сделал, это уже моя проблема. Итак, как победить устоявшиеся проблемы? Устоявшиеся проблемы, это когда я уже говорил, что они идут, и вот одну почему-то я не могу победить. Потом опять еще 10, и из этих 10 еще одна устоявшаяся. Так вот эта одна устоявшаяся проблема, она ворует и гробит жизнь человека больше, чем вот эти тысячи всех остальные кратковременные. Они ушли и пришли, ушли и пришли. А вот это устоявшиеся, тут надо остановиться и подумать. Надо что-то с этим делать. То есть их без внимания оставлять нельзя. Ну, это, знаете, как вот, не знаю, с чем сравнить. Вот как паводок, вот когда вот весна, паводок, идет вода, да? Вода. Потому что это устоявшаяся проблема, это значит, я поставил крест на каких-то своих мечтах. Ни больше, ни меньше. А мечты же, они же тоже не с пустого места взялись, они же, ну, тоже ж от Бога как-то. И вот какой-то ураган, вот раз, и несколько кустиков, но у них неглубокие были корни, их с корнем их куда-то унесло. А некоторые так вцепились, их там повалило, пощипало, но они корнями остались. Вот эти корни, это за, как я держусь за свои мечты. Так вот эти проблемы устоявшиеся, они убивают мои мечты. Они делают так, что я свои мечты от них добровольно отказываюсь. Добровольно отказываюсь. И что тогда? И потом никакого урагана не надо. Просто кто-то пришел, так цыкнул на меня. И раз и сдался. Меня выдрессировали на вот эту проблему. Я больше с этим бороться. То есть со всеми проблемами я продолжаю бороться. Но с этой проблемой я уже не борюсь. Итак, а вот теперь, откуда это бывает все? Значит, первое. Проблемы устоялись потому, что есть прямое демоническое вмешательство. Вот этот вопрос вообще никогда нигде я не слышал, чтобы поднимался. Прямое демоническое вмешательство. Мы говорим, ну характер не такой, ну что-то это не такое, что-то так. Прямое демоническое вмешательство. Вопрос такой, а что сначала демон вмешался, и у меня появилась проблема, или появилась проблема, а потом демон подошел. Может быть и так, и так. Может быть просто пришел, и, то есть есть демоническое влияние, есть влияние на какую-то территорию. Тут появляюсь я, у меня в это время вызревает призвание, чтобы повыгонять всех этих вот этих блох с этой территории. И он этого не хочет, и на меня начинается атака. Или, например, какая-то пришла проблема, а мне почему-то некогда, что-то мне показалось более важным. И я там уступил, и проблема несколько задержалась, больше, чем надо. Ну, не день, а на целую неделю. И дьявол смотрит, ага, это как на войне, понимаете, эффект внезапности никто не отменял. Если раз проблема, я раз встречный удар, и дальше пошло, раз, раз, раз. А если мое внимание где-то там, дьявол стаскивает туда сил и делает прорыв. И поселяется на моей проблеме. Поселяется. Вот. То есть, может быть и так, может быть и так. И они, то есть врагу не надо опомниться, давайте закрепиться. И симптом демонического влияния какой? Когда моя воля не может сказать, даже не может сказать, не в силах сказать нет. Когда кто-то приходит и говорит, нет, это нет. Не в силах сказать нет. Он даже не пытается сопротивляться. И бес может взять под контроль мои там, чувства, мои эмоции, он может поселиться в разуме. Ну, знаете, разные демоны любят разные домики. Вот. И когда эмоции, это значит, я понимаю, что-то не так, но я понимаю, что что-то не так, потому что у меня в разуме никаких бесов еще нету. Но бывает, что что-то не так, и я и соглашаюсь, ну а что жизнь такая? Жизнь такая, значит, бес уже, то есть ты согласился, значит, бес уже и там. Ты такой согласный, толерантный, смиренный, теперь это принято называть. Нет, ты не смиренный, ты бесноватый. Бесноватый, слабый, потому что Бог дает силу, а бесы ее отнимают. И надо сказать, то есть они разные бесы, любят разные места в человеке. И что у них общее, это недолгожители, они живут, бесы живут столетиями. И поэтому, если мы возьмем проблемы там, психологические сегодня, или 100 лет, или 1000 лет, окажется, что они одни и те же. Не проблемы одни и те же, а бесы одни и те же, и у них характеры одни и те же. И мы так же вот поступаем. Вот. Мы должны сказать, что бесы, равно как и чиновники, которые одержимы бесами, не имеют власти над живыми людьми, на которую эти чиновники и бесы претендуют. Не имеют власти. Мы должны жить хорошо. Мы должны жить хорошо. Что для этого делать, я вот как раз говорю. Что делать? Надо противостоять, пока проблема не уходит. Вцепиться, и она тебя бьет, а ты это. И неважно, сколько ты будешь ей противостоять. Может день, может год, может лет 5. Может лет 5. Но ты ее должен все равно добивать. Ты должен все время с ней воевать. Потому что это твое. Ты за свое. Ты должен родину защищать. Ты должен свою землю. Ты должен свою веренную территорию. Свое тело защищать. Тебе Бог дал, и ты, оно не твое. Ты завхоз. Ты должен оберегать его. Второй момент. Это первый момент. Что значит вот эти бесы. И второй момент. Вот много я вот видел людей, которые хорошие, работящие, у них чувство долга, все дела. Но когда к ним приходишь и говоришь, слушай, что ты вот это, вот у тебя проблема, ты же можешь решить ее вот так вот. И вот этот вот смиренный человек, который вот только сейчас со мной говорил хорошо, он просто вызверяется, показывает мне клыки, говорит, нет. Когда человек адаптируется к проблеме, А мы всегда адаптируемся, мы так устроены, вот, когда что-то долго, вот я переехал даже во временное какое-то жилье, я начинаю по своему вкусу расстанавливать там мебель, чтобы мне было удобно. Так и я, если у меня проблема, я начинаю к ней адаптироваться. Адаптироваться, адаптер есть слово такое, да, переходник такой. Я начинаю срастаться с проблемой. Я проблему начинаю ощущать как часть себя. И когда мне говорят, что это ерунда вообще, тогда отвечаю уже не я, а бес. И я защищаю свою проблему, как самого себя. Защищаю свою проблему. И вот с такими людьми вот, ну, тяжело. Поэтому их надо, вот эту связку надо разбивать. Ну, молитва помогает. Ну, какие, например? Ну, одна женщина вполне могла иметь детей, врачи сказали нет. Я говорю, да ты можешь иметь детей. Ну, годы понадобились, чтобы она все-таки это. Вот. Или там, что один имеет все возможности жить отдельно от родителей. Или там, ну, в общем, полно. Простые ситуации, для всех они простые, а вот для этого они непростые. Человек сросся с проблемой. И он... Тысячи причин, только чтобы вот этого не делать. То есть Бог желает улучшения нашей ситуации, а не адаптации к проблеме. А то адаптировался, вот и хорошо, да. И тогда очень плохому привыкать не надо, это чревато. Третий момент. То есть первый момент, какой первый момент? Глеб, какой первый момент был?
Пропустил проблему.
Первый момент, что значит, мы все можем абсолютно себе вернуть. Абсолютно все, потому что оно украдено. Украдено, тут никакой не грех. Просто мы в эту сторону даже не смотрим. Мы не знаем, что есть такой принцип. Взять и забрать свое. Это наше. Дьявол украл обманом. Даже в Конституции написано, если какой-то закон, и ты его нарушил, но тебя с ним не ознакомили, то ты не виноват. В Конституции записано. Это то же самое. То же самое. Везде одни и те же. Второй момент, что ты можешь срастаться с проблемой. Первый, ты не пошел и сразу не вернул. Второй, ты можешь срастаться. И третий, Бог тебе что-то говорит. Бог тебе что-то говорит. И Слово Божье, оно работает. Но работает оно тогда, когда ты ему подчиняешься. Потому что Слово Божье, которое в тебе... Это, ну, некоторые думают, что Слово Божие, это слово такое есть еще как-то, как же называется, я не восхваляю, как же слово такое, провозглашаю, да вот так вот будет, да вот так вот будет, вот вам всем дули, все будет у меня хорошо, а сами ничего не делают. Вот, надо подчиняться, когда я подчиняюсь Слову Божьему, оно начинает работать так сильно, что... Все вот эти вот дьявольские пособники, которые участвовали в отъеме моих там, ну, прав, они сразу разбегаются. Для этого не надо... А вот мы хотим вернуть, а не подчиняемся Слову Божьему. Потому что Слово Божье не твой раб. Когда я говорю и так вот провозглашаю, это вообще-то колдовство. Мне сказали Слово Божье, я говорю, вот да будет так. Да кто ты такой? Слово Божье говорит, иди так, я буду с тобой. Слово Божье – это указатель пути, это инструкция к действию. То есть, и оно обычно звучит, ну, невероятно. Вот если я знаю, что должен делать, ну, Бог-то всегда, как совесть, подсказывает, что мне делать, но не делаю, зато делаю вид, как будто я это сделал. Понимаете, что я говорю, да? Это называется как? Лицемерие, правильно, браво. И лицемер обманывает больше всех себя, а не окружающих. Потому что когда человек становится лицемером, чувствует одно, а делает вид другого, он в этот момент перестает жить, но делает вид живого. Живого. Жизнь его уходит, вместе его с Богом уходит. Лицемерие. Вот смотрите, что про это пишется. Ой, про лицемерие так написано, как будто вот хуже ничего и нет. И действительно, хуже ничего нет. Почему? Потому что наша тема аватар, а лицемер, он какой? Аватар, он изнутри появляется и проявляется внаружи. Да? А если у меня внутри ничего не появляется, А я расту, 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 смотрю, там какой-то аватар появился, там какой-то аватар, где-то люди как-то состоялись. Ну и я из себя тоже какого-то аватара. А если что-то мне не сложилось, то я придумываю себе причины, что я еще больше герой, что у меня так и не получилось. Потому что я, смотрите, что там претерпел, да? Вот. А внутри-то пусто. Внутри пусто. Пустой человек от наполненного сильно отличается, это сразу на нюх чувствуется. Итак, лицемерие – это расхождение между внутренним и внешним. Лицемерие – это моральное качество, состоящее в том, что заведомо безнравственным поступком, совершаемым ради эгоистических интересов или из-за самосохранения, по низменным мотивам, во имя антигуманных целей приписывается псевдоморальный смысл, возвышенные мотивы и человеколюбивые цели. Вот. То есть я такой хороший, а внутри, понимаете, если, ну, как кто-то сказал, Авессалом подводный, время, которое осталось после молитвы, с удовольствием заведет сатана. Святое место пусто не бывает. Я начинаю набивать себя интоксикациями, хватать того, того, того. У меня появляется к этому вкус. Вкус. Дьявол кормит меня вкусненькими конфетками. И потом из меня начинает вот изрыгаться что-то такое. Вот. Итак, отношение к лицемерию в вероисповедании. Христианство. Лицемерие есть грех двоедушия. В основе лицемерия лежит ложь. И отец лжи, дьявол. А жизнь лицемера не может быть жизнью в Боге. Ее всегда управляет злое начало. Ислам. Ислам считает лицемерие худшим грехом, чем неверие. Неверие в Бога не самый страшный, а вот лицемерие самый страшный. Как по-вашему, почему?
Не веришь, ты уже не веришь. Это уже...
Если человек лицемерит, то все. То есть он на самом деле он против Бога. Он защищает дьявола, получается. Дьявол у него уже внутри, там рассказывает что-то, а он из себя. Вот. И дьявол управляет этим. И он обманывает, вводит в заблуждение людей вокруг. Они думают, что он приличный человек, а от него только, ну, кроме зла, ничего не будет. Не будет. Итак, ислам считает лицемерие худшим грехом, чем неверие. Согласно Корану, после смерти лицемеры будут вечно пребывать в самом мучительном уровне ада. Вот так вот. То есть, ну, наверное, по вот такое действие лицемерия. А я лицемерю, я ничего не делаю. Нет, ты вводишь в заблуждение. Ты, вот говорится, есть йога майя, есть маха майя. Йога майя – это божественная реальность, которую все видят, как она есть, она прекрасна. А есть маха майя, которая всех обманывает. Ты рассадник этой маха майи. Ты вводишь тех заблуждений. Думаешь, что тут что-то надежное, а тут ничего надежного нету. Люди на это полагаются, и потом у них провал. И вот какие вот примеры есть лицемерия. Значит, подполковник ВВС Стерм, это его фамилия, 5 лет провел в вьетнамской тюрьме. Ну, там, конечно, над ним издевались. Подполковник ВВС, да? Ну, а что ты хотел? Не лезь во Вьетнам, да? Что ты хотел? Ну, неважно. История не об этом. История не об этом. В конце концов, его как-то отпустили или с кем-то его там поменяли. И вот он возвращается, его встречает жена и 4 детей. Двое взрослые. Двое сыновей и двое дочерей. И там фотография, и фотография называется «Взрыв радости». И это фото получило первое место, первую, самую престижную премию, Пулитцерская премия в 1974 году. Я эту фотографию видел, там идет этот, он сзади, такой подполковник. А навстречу его старшая дочка, вот только аж прыгает вот так вот, и он так вот от руки готовит ее подхватить. И там жена так улыбается. И как только вот это их сфотографировали, следующие полгода они разводились. Полгода разводились, а знаете, почему они разводились? Они же имущество делили, если бы он просто подписал. А вот была такая радость, понимаете? Первая премия. То есть... Внешне люди выглядят прилично, а внутри-то нету ничего. Вот что такое лицемер. Или, например, вот, ну ладно, это было тогда-то. А вот Вот я не помню, в каком году убили одну блогершу Кристину. Никто не смотрел Кристину, да? Много вы не потеряли. Вот она там, я тоже смотрел эти фотокарточки. Одни поцелуйчики и обнимашки. Значит, вот это Кристина, и вот она с этим с мужем со своим. Муж и так ее внимает, и так, и вот и вверх ногами, и вот, и там подписчиков там тысяча. Кончилось тем, что муж ее задушил и выкинул в какой-то канаве там. Потом уже там запашок пошел, потом, да. И его потом спрашивают, а что там? Смотрит фотографии, ну, рай. Рай. А он говорит, да не проходило дня, чтобы мы не дрались и не ругались. Но зато там или монетизировал был канал, или что, я не знаю. Вот они вот играли такую роль. Ну, снимки были просто сказочные. То есть, смотрите, не внешнее определяет внутреннее. Внутреннее должно отражаться во внешнем. И вот тогда это честно. А когда это честно, вот тогда это с Богом. И потому что внутренняя жизнь, не надо ее там выставлять, это между тобой и Богом, между родителями, детьми, между супругами. И она не нуждается. И вот это, если это есть вот эта радость, вот на это опираться, то тогда ну, вряд ли нормальный человек будет выставлять там селфи в Инстаграм, как вот они там обнимаются. Потому что это уже диагноз, когда вот свои отношения туда, значит, что-то не в порядке. Они просто хотят себя убедить. Или хотят, чтобы подтверждение, что да, как вы хорошо там живете. Не в этом. Не в этом. Не в этом. Вот, мы много чего делаем, а вот для чего? Вот давайте задумайся. Вот у тебя есть внутренняя жизнь. Убираешь яркую обложку, вот этот Инстаграм, а за ней нет ничего. Нет ничего. Ценность вещам, любым отношениям, любым действием придает любовь. Если этой любви нету, вот этого внутреннего нету, то вот у тебя все будет, а оно тебе и не нужно. Ценность. И вот те, которые все внимание, а внимание это энергия. Вот предыдущий оратор рассказывал, что есть такая штука, как внимание. Внимание это такая линза. Вокруг у нас очень много энергии. Бери сколько хочешь. У тебя есть такая линза. Это как вот... Ну, как линза оптическая, которая собирает в пучок солнечные лучи и вот фокус внимания. И ты берешь и по своему желанию там, на семью, на работу, на туда. А если у тебя с линзой что-то не в порядке, оно рассеяно, вот так вот, ты говоришь, ой, у меня что-то сил нет. Да сил вокруг много нет. У тебя внимания нет. Твое внимание как на что-то более важное отвлекли. А это вообще не важное. А вот это на это важное, вот что семья, там дети, там муж, какой-то долг, какой-то, вот это от этого ну, просто увели. То есть, а любовь, то есть ценность вещам придает любовь, а любовь, она штука далеко не внешняя. Это внутренняя сила, которая и определяет, ты жив или мертв. Вот есть у тебя любовь? Прабхупада говорил, человек, который никого не любит, считать его мертвым. Точка. Считать его мертвым. Вот. А вот эта внутренняя сила, которая определяет, жив ты или мертв. А без жизни вообще никакой ценности в жизни нет. И вот, смотрите, я зацитирую Чхандогья Упанишад еще раз. Неспособность видеть, слышать, мыслить и говорить, а жизненная сила – вот что является определяющим фактором. И без него все обесценивается. То есть, а это любовь. Вот если этого нет, в Библии тоже написано, если вот у тебя вот все это есть, а любви нет, и там, как там, кимбал звенящий, там что-то вот такое, помните, да? Ты вообще ничего. А для чего это все обесценивается? А потому что, если ценное, ты это будешь беречь и никому никогда не отдашь. Но если у тебя обесценят все вокруг, да, вот тебе ничего не надо. К тебе приходит сосед и говорит, а можно я вот это заберу? Да забирай. Обесцененное легко уворовывается. Поэтому, когда надо что-то приватизировать, сначала обесценят, и потом за бесценок забирают. За бесценок. А вроде все под документом. То есть нам такие бирочки на наши, ну то, что продаже не подлежит, отдаче не подлежит, нам говорят, это ничего не стоит. И вот эта машина обесценивания работает во всех департаментах, в госучреждениях, и потоки жизненной силы людей просто питают космическую федерацию, про которую я в одной лекции говорил. Есть была такая лекция Фобос и Деймос, там, ой, космическая федерация, о вас так беспокоится, вот, и у вас все хорошо, и пока этот голос, там такие инопланетные головы на тонких шеях, такая космическая федерация. И вот эта вся космическая, то есть мы обесценены, и вот кто-то там нас потихонечку ест, такое бесовское инферно. Ну, конечно, я к тому, что вот, что теперь, если мне так плохо, что теперь не улыбаться? Нет, иногда, когда тебе плохо, ты должен улыбаться. Например, твое плохое настроение не должно портить всем нервы и кровь. Вот. Вот есть, то есть мерзкое настроение, это не обязательно всем видом. То есть, как дела? Да, нормально, да. Ну, с кем-то там поделишься, а всем остальным не надо. Речь о том, чтобы не заигрываться вот это во внешнее. Потому что, ну, когда вот счастья нет, то в этой всей беготне вообще нет смысла. И нас тогда за даром просто забирают. И уже ни о какой аватаре речи быть не могут. Не могут. Нас просто, как знаете, страну ограбили, и там какое ядерное вооружение, какой там этот ВВП, уже об этом речи не идет. Там как бы выжить. Просто ограбленная страна. Так и человека. Но сначала его обесценится. То есть смысл жизни забирает у человека. И вот Иисус, например, он же, вот Иисус, да, вот он просто такой, знаете, супертолерантный. Потому что мы говорим, вот в религии говорится, вот с этим вот можно обниматься, с этим нет, с этим, а вот от этих подальше. А этот со всеми обнимался. Но когда дело доходило до книжников и фарисеев, он был просто как меч. Он с ними очень жестко. Я вот хочу зачитать, потому что фарисеи это не просто лицемеры, а они портят вокруг всю обстановку. Они практически защищают дела дьявола. Они их защищают. Они воины дьявола, можно сказать. И поэтому он это про них вот так вот. И кто такие фарисеи? С иврита отделившиеся. Учение фарисеев, Википедия, лежит в основе современного ортодоксального иудаизма, то есть сатанизма. Понятие фарисейства, христианство в современном обществе употребляется как синоним лицемерия. Синоним лицемерия. Тогда Иисус начал говорить, вот книжники и фарисеи, бремена тяжелые возлагают на плечи людям, сами не хотят и перстом двинут. Также любят приветствия на собрании, чтобы люди звали их учитель, учитель. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете царство небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих входить не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходится море и сушу, дабы обратить хотя бы одного, и когда это случится, делайте его сыном гиены вдвое худших вас. То есть от них лучше не учиться. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши. Я это же читаю не вот это вот секта там, фарисеи, саддукеи, вот эти вот, а это качество любого человека, который сросся с устоявшейся проблемой. И он начинает лицемерить. Почему? Ему надо защищать эту проблему. Потому что за него вот то, что вот это делает уже дьявол, ну какой-то там бесенок. Ему надо защищать свою уже территорию. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда. Извините. Между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Горе вам, книжники. О, смотрите, как не остановишь, да? Книжники, хотя бы уже сколько он проговорил. Не все еще. Что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и нечистоты. Так вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие, беззаконие. Это как вот это ж священники, эти фарисеи, да, и, а если взять там вот там махараджи наши, 400 миллионов долларов платят. За что? Компенсации за издевательство высокопоставленных религиозных педофилов. Вот так вот. 400 миллионов долларов. Только вдумайтесь в эту, это как надо было. Это сколько покалеченных судеб, да? Вот горе вам, а они же рассказывают, если жить на Марсе, да, как правильно жить. Змеи, порождение ехидное. Как убежите вы от осуждения в гиена? Я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников. Иных убьете, распнете, иных будете видеть в синагогах ваших. То есть лицемерие – это чувствование, что если ты поступишь по совести, то можешь и пострадать. Как-то вот боязно, лицемерно, уже трусоват. Грех – это не когда ты делаешь гадости, а когда можешь делать доброе и не делаешь. А то, а я ж ничего не делаю. Они же такие смиренные, да? Кого-то обижает, ты не заступился. Когда ты не препятствуешь творящейся несправедливости, сидишь и не высовываешься, да? Лицемерие – это не просто ложь, это корыстная ложь. Есть просто ложь, а это корыстная ложь, то есть 100% корыстная. Лицемерие – это Википедия. Притворство, несоответствие слов и поступков человека с его истинным чувством, убеждением и намерениями. Чего это я вот с такой темы, там аватары и лицемерие? Да потому что это, лицемерие это та база, если она у тебя есть, то ни о какой аватаре даже не мечтай. Это первое, от чего надо избавиться. Это как вот есть такая книжка интересная, Ален Карр, как легко бросить пить, как легко бросить курить. Он что делает? Он пишет, что курить вредно по вот этому, чтобы критическая масса, и человек думает, что я вот такой дурак, а он такой дурак, да? И у него в голове накапливается критическая масса, что он говорит, а нет уже. Еще, то есть, как лекарство капает. И поэтому я читаю, что вот еще, понимаете? Это не просто ты немножечко изменил порядок слов, чтобы не портить отношения. Это, смотрите, гораздо больше. Итак, лицемерие – это притворство, несоответствие слов и поступков человека с его истинным чувством, убеждением и намерением. То есть он этого делать не хочет, а делает. Лицемер есть трус. При всем том лицемерие, а вот еще, смотрите, а может быть лицемерие хорошим?
Нет, конечно.
А вот может, смотрите, то есть есть исключение, везде есть исключение, да? То есть все обоюдоострое. При всем том лицемерие необходимый инструмент для поддержания хороших отношений между людьми. Лицемерие помогает обществу и отдельным ее представителям скрывать свои пороки и недостатки. Поэтому лицемерие одновременно и порицаемо, и востребовано. Лицемерие – это негласная внутри общественная договоренность о правилах приличия. То есть, у вас плохое настроение, вы приходите к коллеге на работе и говорите: «Добрый день!» А вы его не любите. Вот. И вроде как нормально работаешь, и ты его. А если ты все скажешь? Просто есть момент лицемерия о собственной безопасности, а есть момент лицемерия, чтобы ты свою дхарму сделал нормально. Да, чтобы оно тебе не мешало работать, например. Или чтобы или ему не мешало работать. Потому что да, ты должен понимать, если у тебя в чувство бес проник, но в разум еще не проник, вот тогда лицемерие может быть таким. Ты понимаешь, что ты полон нечистоты, но не обязательно плеваться на всех на вот этой нечистотой. Поэтому ношу пока в себе. Да. То есть не ради себя, а ради других. Да? То есть вот тот Рубикон, где вот это вроде плохое качество, как помните, вот я только говорил на той лекции, как это называется, «Приключения Шурика», «Кавказская пленница», да? Помните, как это сватали эту комсомолка, там, спортсменка, И за это я прошу всего там 15 баранов. Он говорит, а политично рассуждаешь, 15 баранов. В то время как район еще не выполнил по мясу и шерсти, а то говорит, а ты не путай свою шерсть государственной, понимаете? То есть, если ты это делаешь из-за себя, то да, криминал. Ты корыстная. А если ты делаешь из-за других, другое дело совсем, другое дело. Тогда это тогда правильно. Ложь — это такой индикатор. Нет, не ложь, лесть — это такой индикатор, который показывает меру отчуждения человека в обществе и меру его зависимости от других людей. Лесть — это такой индикатор, который показывает меру отчуждения человека в обществе и меру его зависимости от других людей. Но чаще всего лесть — это инструмент, с помощью которого человек пытается реализовать свой какой-то именно частный интерес. Ну, есть другая крайность, конечно, это правдолюбие. О, вот я вот скажу, вот как есть. Или даже хамы. Ведь что такое хамство? Это когда человек говорит свою правду, в кавычках уже, правду матку еще говорят, да, правду, не соотнося ее с тем, во имя чего он ее вещает. Ты зачем эту правду говоришь, во-первых, да? Зачем? Чтобы сказать, ты хочешь ей раздавить человека? Или как? Или... Если ты хочешь ему помочь, ты всегда найдешь для своей правды такие слова, которые никого не обидят. Когда хочешь помочь, а когда не хочешь помочь, а хочешь просто... Я лучше хочешь кого-нибудь, то я лучше, да? Тогда да. То есть нельзя путать такие понятия, как правда и информация. Потому что правда — это больше... Согласно ведической традиции, у правды есть мама, и она называется доброта. Вот когда ты говоришь, и это никого не обижает, тогда это правда. И это правда. Вот. А есть информация, которая может быть убийственной, может быть токсичная. То есть, исходя из которой... То есть, правда — это не информация, это позиция, исходя из которой человек не только показывает противоречие какой-то реальности, но выражает свое понимание, как можно разрешить вот такое вот правды. А информация может быть... То есть правда — это я не просто сказал и ушел. Я сказал еще и сделал что-то такое. Я подписываюсь под этим. Отвечаю за слова. А информация — сказал и ушел. Это может быть лакировка действительности. Отмазался там. Все, да? Вот. И сознательно сокрытие реальных противоречий. Ну, лишь бы не делать. И вот когда человек не живет, а когда он не живет, когда хроническая проблема, он ее скрыл, он лицемер, он пожизненный лицемер, он тогда только тем и занят, что подтверждает свою какую-то маску, что является человеком престижного образа жизни, что он вообще такой мачо, он такой молодец. И он уже тогда может не понимать, что он лицемерит. Это вот классическое лицемерие, это когда человек одел маску и потом снял, расслабился, да, никто не видит. А вот здесь, может быть, он надел, а снять уже не может. Входит в роль. Вот такой самообман. И со временем он уже верит, что он так и есть. И тогда тотальное отчуждение, потому что маска не сближает, маска мертва. Она не сближает тебя ни с кем. Открой свое лицо, оно может быть более безобразно в 1000 раз. Но тебя могут полюбить, как вот красавица чудовище, да? Потому что, ну, отвращение, но внутри у него там что-то было. Настоящее. Настоящее. Потому что отвергается только вот ненастоящее. Ненастоящее. У нас аллергия на это. Человек человеку конкурент. Лицемерие будет сопровождать везде. А ты когда перестаешь конкурировать? Только когда аватара. Без вариантов. Только когда ты аватара... Тогда у тебя нет конкурентов. У тебя индивидуальная задача, и на твою беговую дорожку никто не залезет. Уже Бог об этом позаботится. Ну, может, на этом закончить? Нет, я еще скажу. Люди прекрасные актеры, лицемерить они могут. Мы так играем, что сами верим, что мы можем войти в эту роль. Вот. И а то как-то в наше время даже люди думают, что как-то опасно быть нелицемером. Замечали, да? Вот опасно быть нелицемером. Боятся быть, жареным пахнет. Но это сразу чувствуется, потому что лицемер — это человек пустой, полный он не пустой, это чувствуется такой пустоцвет. Явно не самодостаточный, явно не ом пурнам. Вот. Ну, а природа не любит пустоты, и тогда чем заполняется человек? Вот если мы возьмем и проанализируем то, что там Иисус говорил, то лицемер заполнен хищением и неправдой, полон костей мертвых всякой нечистоты, исполнен лицемерием и беззаконием. То есть, а это все токсичные вещи, и где-то ты их нахватался, точнее, специально ходил по помойкам, тебе как-то предлагали в хорошей обертке, ты же на это клюнул. И токсичные вещи, они могут наполнять душу человека токсичной информацией. И куда от нее деваться, потому что она, ну, везде, знаете, смотрите, токсичная информация может быть любая, только в том случае, если мы глупы. Если мы не глупы, нас не отравит ни одна информация. Если мы глупы. Что такое глупый человек? Глупый человек — это не то, что необразованный человек. Глупый человек, если он встречает информацию не умом, не так, не разумом, а эмоциями. Вот глупый человек. Там то-то, то-то. Ты глупый человек. Там то-то, то-то. Это где, чего? А ну поподробнее. Я встречаю разумом. И я понимаю, ага, или что-то надо делать, кого-то вручать, или просто фейк какой-то очередной. Разумом. Глупый человек встречает эмоциями. И он заполняется токсинами. Потому что эмоции это не приемлят. Они не могут препарировать. Они не могут сражаться с информацией. Информация — это типа де-факто, да? И только разум может все это, не проверяем, но лживость. А, то есть токсична только лживая информация, и ведет она к смерти, ибо ложь есть смерть. Так вот и записано. Правдивая информация не токсична, какая бы она страшная ни была. Она не токсична. Значит, мы остаемся в своей силе и в своих возможностях. А что делать, если я уже отравлен? Вот что делать? Нужно образование. Образование — это не информация. Знание — это не информация. Знание — это не просто информация, это еще плюс, как в связи с этой информацией чувствуют себя другие. Настоящее знание и образование — это значит, когда вот эти и чувства, и вот моя логика работают вместе. Они не должны попросить работать вместе. И тогда наши чувства будут защищены. Но они должны заниматься другим. Они не должны заниматься, как мне плохо, там кого-то убили, сейчас ко мне придут. Они чувства должны чувствовать других. Разум должен себя анализировать. И вот когда они все вместе, вот. То есть у нас наоборот. Я думаю про них, а чувствую себя. Все наоборот. Все наоборот. Ну, еще раз повторюсь, что если человек физически отравляется там ядами всякими, то у него некоторые функции перестают работать. Если у меня информация травит, то у меня появляется... Ну, функции моего разума перестают правильно работать. Это проявляется как в злоречии, ярость может появиться. Вот это токсины. Токсины. Это значит, я вот не совсем в порядке. И тогда человеческие качества на время утрачиваются. Ну, например, отцовство, материнство. И какая-то квалификация утрачивается. А это инструменты. Ну, об этом мы говорили, да? Когда утрачен инструмент, тогда у меня... По этому поводу провал, все говорят, ой, родовое проклятие, ой, тебя там сглазили, да, тебя там сглазили и так далее. Ну, а если у человека вот этих токсинов не один или два, а целый там коктейль, тогда возникает вопрос, а этот человек, он вообще он или это он уже давно не он? Вот как-то и сразу грустно. И этот человек обычно вот грустит, обычно вот такая мечтательность, вот что же делать. Вот. И говорится, что радость – это крепость нашей души. Радость – это крепость нашей души. А уныние и грусть убивает. Вот мы осуждаем самоубийц, а вот который человек грустит, мы его не осуждаем. Мы его жалеем. И говорим, о, да, что это случилось? Ой, да, да, да. Укрепляем. Надо, говорит, так, ну встал, что вот это, смотри, что ты вот это вот. Ой, мне весь мир бросил. Кто тебя бросил? Вот эти два человека. Что весь мир два человека для тебя? Смотри, еще уходят, может, давай познакомимся. Что это такое? Надо вернуть человеку радость. И я зачитаю. Помни, что радость – непобедимая сила, тогда как уныние и отрицание погубят все, за что бы ты ни взялся. Знание растет не от твоих побед над другими, растет не от твоих побед над другими, побед тебя возвышающих, но от мудрости, спокойствия и радости. Знание от радости растет, которое ты добыл себе тогда, когда никто этого не видел. Вот, ну, не на показ, то есть. Уныние. Уныние разрешает образ Божий и призвание человека. Познавая Бога, мы укрепляемся. И когда мы даже можем видеть в себе там всякие токсины, но они на нас не действуют. Мы смотрим на них, и поэтому говорится, что есть праведники, которые считают себя грешниками, они видят в себе эти токсины, но на них не действует, они их оберегают от других. Вот такое лицемерие, да. Или как это там к Саровскому, не к Саровскому, к Кардонежскому пришли, и кто-то, один купец обратился и говорит, эй, там чернец, ну, монах, иди сюда, где тут этот Родонежский там святой? А потом он узнал, что он Родонежский, говорит, ой, извини, что как я тебя обозвал. Он говорит, да я чернец еще, все, они все ошибаются, что они за святого меня все держат. Вот. Когда как лицемер, он наоборот себя созерцает как такого великого, великого, на самом деле там ничего нет. Чем выше уровень сознания, тем меньше я себя вижу. И больше вижу, то есть, панораму вот этого мироздания. И чем ниже уровень сознания, тем больше я себя, вот свое тело считаю таким великаном таким, понимаете? Вот слышишь, все на выворот, все на выворот. Вот что делает лицемерие. Ну и иначе токсины, в общем, мы должны, уныние разрушает образ Божий, и поэтому надо опять, познавая Бога, мы укрепляемся, и токсины ухудшают наше восприятие, и пребываем мы тогда, когда человек пьяный, его же легче обмануть, правильно, да? Или когда у человека вот отравленный, и нас вот обманывают, нас сначала отравят, а потом обманывают. Ой, земля там плоская, ой, сейчас, а сейчас, знаете, авторитетные лжецы. А вы знаете, что температура у человека возникает только от вируса. Только. Не то, что он простудился, нет, только вот от этого. Ну, сейчас тема такая, да? Только. Или что-то там, космоса нет, технологий Тесла никогда не было, сейчас вот такое пошло. Вот такое. И некоторые, ну не некоторые, а вот с травмным сознанием это восприятие. С нормальным сознанием они говорят, подождите, подождите. Нет, нет, нет. И, конечно, очень хочется этим не очень рассказать, как им жить. Вот хочется, да, типа спасти. Но, оказывается, не всех можно спасти. Я скажу сейчас почему. Иисус, помните, да, когда он шел по своей территории, он там никаких чудес особых не совершал. И когда там были там больные, он одного вылечил, других не стал лечить почему-то, да, он как-то был вот избирательным. То есть, только вот есть проблема, вот это я к тому, кому хочется всех учить. Тебя никто не спрашивает, во-первых, да? А кто к Христу обращался или к другому, ну, нормальному тому гуру, никому не было отказано. Вот никому. Никому. А вот если тебя не спрашивают, наверное, о, это их проблема, я знаю ответ, они не знают, да? Они не знают. Это и тебя не спрашивают, и ты вдруг ощутил себя великим гуру, это первый звоночник к тому, что тебе надо у Бога спросить, а что же тебе делать? Если ты хочешь всем рассказать, что им делать, очень острое желание, те самое время спросить Бога, а что тебе делать? Потому что когда ты будешь делать то, что ну надо, к тебе люди сами придут. Вот, Радомир, что-то хотел сказать? Нет? Да. Вот. И в конце концов спрашивают только у аватара. Сегодняшняя тема. Вот когда ты аватара или даже частично овеш аватара, вот этот момент тебе спрашивают. Тебе спрашивают, а что делать? Аватара. Потому что аватара, он может свои высокие вибрации, понимание в том числе, передать ниже. А если ты не аватара, то что ты вместе с Богом, Бог имеет такую власть. И то, тебе кто-то спросил, и люди понимают, что там что-то такое непонятное, ну, на всякий случай я у него спрошу. А если у кого низкие вибрации, ну без Бога, или лицемер, или он весь такой красивый, ну лицемер, что-то у него не спрашивают. И вот эти лицемеры, они больше всего, чего и хотят, всех научить. Научить. Высокие вибрации низким вибрациям просто так не передаются. Я видел такой опыт в интернете. Там этот камертон, вот такой вот, такая вилочка, камертон. И еще камертон. И вот они, ну это как вот там гитару настраивать, там пианино настраивать, там дзынь по нему и тянешь струну. Так вот, на одном камертоне была такая веревочка и два таких шарика. И они лежали на камертоне. И по соседнему камертону раз, и тот среагировал, начал тоже дрожать. И вот эти так пух-пух-пух-пух. Ставит другой камертон. Другая частота, более высокая. Бум, этот не шелохнулся даже. То есть человек настроен, как приемник настроен на какую-то частоту, на какую-то волну. Там маяк там, или ну, какая-то волна, других волн. Вот сейчас в эту комнату пронизывают телевизионные радиоволны, но мы же их не чувствуем. Почему? Мы на них не настроены. Поэтому настройся на правильную волну. А если и человек человеку не может это сделать. Не может это сделать. Есть такой пример, когда Иоанн Кронштадтский, когда к нему, он считался очень таким красноречивым и мог любому что-то там такое внушить, но когда к нему приезжал брат, он заранее предупреждал, я приеду там побеседовать на какую-то тему. Просто брат, он не священник никакой. То Кронштадтский молился ночь, чтобы брат его понял. Понимаете, да? Он понял, что без Бога он ему не может что-то передать. А передать, наверное, хотел. Вот. И мы вот написаны мы такие вибрации издаем. Каждый нас издает какие-то вибрации. И мы друг друга не понимаем только потому, что у одного одни вибрации, у другого другие вибрации. Мы думаем, что просто разные слова. Одно и то же слово может быть в разных вибрациях дрожать и разную смысловую нагрузку нести. И вот есть страх. Лицемер – это всегда страх. Это одно из самых сложнейших человеческих ощущений. Оно никогда не живет, вот есть описание, страх никогда не живет в человеке один. Он всегда окружен целым роем гадов, не менее разлагающих духовный мир человека, чем сам страх. То есть, когда ты боишься, если кто-то имеет такое видение какое-то странное, вокруг этого человека черви ползают вот такие, понимаете, паразиты, как глисты какие-то есть, лечить надо. Это лечится. Страх заражает не только самого человека, он наполняет вокруг него всю атмосферу тончайшими вибрациями, каждый из которых ядовитее яда кобры, пишется. Тот, кто заполнен страхом, подавлен как активное, разумное и свободно мыслящее существо. Тебе невозможно оторваться от животной части организма. Твой дух не раскрывается. Люди, подгоняемые по земле страхом, неполноценные человеческие существа. Как радиостанция. Мы всегда получаем, то есть вот от этих вибраций просто надо избавиться. И как? Как? Ну, Бог вот та инстанция, которая, если попросишь, она может изменить твою вибрацию. Называется молитва. Ну, искренне, конечно. И некоторых людей мы считаем глупыми. Потому что они нас не понимают. Они не глупые. Они, может быть, даже умные. Они, может быть, даже умнее нас. Они просто вибрируют на другой частоте. Поэтому они нас не помогают. И еще одна вещь такая, которая называется прощение. Везде говорится, ну везде, значит везде, во всех там писаниях, что вот если ты не простил, на кого-то зуб имеешь, не простил, вот не простил я ему. то значит, ну, никакого царствия небесного. Значит, ты аватар, ты никогда не станешь. А значит, ничего хорошего в твоей жизни не будет. Ты не состоишься, ты не выполнишь, ты не станешь тем, кем должен быть. Просто потому, что не простил. Почему? Потому что не простил. Вот. Царствие небесное закроется, и что же делать? Если я просто помолился и сказал, так, прощаю всех этих гадов, негодяев, это не работает. Потому что прощение – это результат понимания. Понимание. Понимание того, что вот этот гад сделал мне вот потому так больно, и какая мне от этого произошла вот польза. Он меня на какой-то уровень хотел перевести. Когда я это понимаю, вот тогда я могу простить. Я понимаю, что прощать-то не надо. Вот. И тогда Царствие Божие. А те, которые хронически не прощают, и у них это долго, это значит, а к ним вот это стучится, вот это вот, какой-то негодяй, хочет их, чтобы он что-то взял, человек, что-то такое, какой-то новый Божий инструмент, какой-то талант. А человек до сих пор его не взял. И он не понимает, какая польза ему от вот этого. Не понимает. Тот ему уже открытым текстом уже говорит, с оскорблениями, чтобы как-то его задеть. А тот терпит, терпит, терпит. То есть Бог не хочет, чтобы мы были терпилыми, Он хочет, чтобы мы были понимающими. Вот. Потому что ты не просто терпил, ты еще и даун. Потому что человек, который не прощает, он не понимает. Богу не нужны дауны. Вот. И вот поэтому и что же делать? Терпеть? Нет. Я предлагаю свой вариант, я отвечаю за свои слова. У меня так было, у меня так сработало. Когда мне что-то не нравится, не нравится, я не вижу никакой пользы от этого, ни себе, никому. Я иду, и это надо дать по лицу. Одного я хотел просто убить даже, но Бог не позволил мне его убить. А теперь я понимаю, что вы, если не вот этот негодяй, вот этот Брама, не было бы вот этого, вот этой Шветадвипы, не было бы самой лучшей в мире ятры, который на Карла Маркса, она лучше всех остальных других, потому что они не подчиняются руководству. Вот этому там Днепровскому и так далее. Все остальные вот так вот, а эти не подчиняются. Вот, а мы там еще про себя не буду говорить. Потому что, и когда я понял, что не, если не вот этот вот мохнатый, махровый браман, который просто негодяй, ты идешь, хочешь это сделать, в это время получаешь уроки и набираешься разума. Но если ты просто терпишь и ничего не делаешь, то так дауном и остаешься. Ты идешь и борешься, и тебе как-то по лицу, ну как-то тебе приводят в чувство, и ты понимаешь, в чем дело. И ты решаешь проблему. То есть активность, активность и еще раз активность. Не надо изображать себя высокодуховного терпилу. Не надо. Человек живой только тогда, когда он может изменить реальность или попытаться изменить. Вот тогда ты с Богом. Не надо пытаться перескочить в другую реальность, где там не надо ничего делать, я такой духовный. Где? Потому что Бог находится только в твоей реальности, ну, на твоем уровне. На твоем уровне. Твой уровень какой? Где ты можешь что-то сделать. Ни выше, ни ниже. И Бог находится здесь. Ни ниже, ни выше. Бог находится здесь. И когда ты с Богом, ты в порядке. Не стесняйся своего уровня. Тогда он будет расти вместе с Богом. Поэтому делай все, что можешь. Некоторые могут там помолиться, и все прошло. А некоторым надо брать палку в руки. Вот. И они быстрее справиться с проблемой. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благодарите ненавидящих вас и молитесь за обижающих и гонящих вас. Но это в том случае, когда вы понимаете. А пока вы не поняли, не надо ничего вот этого. Потому что эта молитва должна быть искренней. И добудете, смотрите, и добудете сынами Отца вашего Небесного, то есть аватарами. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и над добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. И тогда у вас появится веселое сердце, благотворное, как врачество, говорится, а унылый дух сушит кости. Если вы не... То есть... Проблему надо решать. Я ее решал как мог. Как мог. Духовно, не духовно, как мог. Тогда у меня появилось знание. Я практик. Тогда веселое сердце. А унылый дух, если... Вот. Как я узнаю, что я понял и простил? Появляется веселое сердце. Да. Если не веселое сердце, значит, ты не простил. А почему не простил? Потому что не понял. Потому что если в голове постоянно жужжит, что осознание, что я вот бы вот это мог, но не смог этого злодея поставить на место, это твой компьютер завис и крутится. Знаете, как вот раз, а там вот крутится, и думаешь, сколько он будет крутиться, да? Когда же оно это подкажет мне картинку какую-то. Ты потому что ищешь не понимание происходящего, а как бы и что сделать, чтобы отомстить за свою обиду. А за что практически? За непонятый урок, за свою тупость отомстить. Но если вот даже так, то иди просто и мсти. И тогда хоть храбрости наберешься, все какой-то шаг вперед. Ну и скорее всего тебе не дадут отомстить, а ты получишь знания. Но ты должен идти вперед, не бояться. То есть Бог желает, чтобы мы поднялись на новый уровень. Если вот компьютер завис, значит хватит уже, здесь все в порядке, иди дальше. И поэтому надо вот что-то понять. Новый уровень, там новое знание, надо что-то понять. Как только остановка, а остановки не бывает, как только остановка, начинается сразу деградация. Ничего не идет, не стоит, и все идет или вверх, или вниз. Сразу появляется деградация. Вот 25 лет, а он не работает, не учится, не женится. Понимаете? А этому уже 40, он опять не работает, не учится, не женится. А с виду вроде нормальный, даже умный, даже философ. Вот. И даже я знаю одного, справку, ему 40 лет, справка с психиатрии и пенсии. Хорошо устроился человек, да. И какая аватара? Все хорошо. Это просто кошмар. То есть мы примерно понимаем, что должно быть в каждом возрасте. Есть, конечно, исключения. Например, кто-то там с детства в монахи хочет. Я знал одного человека, ему было 13 лет, у него я ходил в детдом. Детдом, это Молочанский есть детдом. Ну, ходил, смотрел, там ужас, там это просто все бандиты, просто все бандиты. Там они спят в ботинках, потому что если они ботинки развяжут, там дышать будет нечем. Вот. Они могут подойти к воспитателю, так, вот так вот его, и тот кровь умыл, и дальше рассказывает, что делать. Ну, бандиты растут. И там был один такой мальчик, который у него там из газеты вырезал Христа, молится, и все они там, и он знает, что он пойдет в семинарию, вот ему не надо жениться. Ему не надо жениться, не обязательно, но это ж мало таких исключений. Или какая-то бурная жизнь, посвященная обществу там. Вот. Но эти категории всегда очень активны. А если ты пассивен, но при этом у тебя обычной жизни нету, то что? Ну, плоды жизни должны быть какие-то. Тебе там 30, а у тебя плоды как 15-16 лет. Как второгодник вот в одном классе сидит наравне. Я хочу зачитать, есть такая Антарова, я уже однажды зачитывал. Она говорит, предупреждает: не останавливайтесь в пути, чтобы оплакивать неверные шаги прошлого. Каждая такая остановка кладет на ваши настоящие разъедающие пластырь. Учатся на своих ошибках только те, кто вырастает духом, поняв свое вчерашнее убожество. Тот, кто увидел в своем вчерашнем недоразумении собственную ошибку и решился больше ее не повторять, тот сегодня вырос на вершок во всех делах своих и встречах. Кто же залил слезами, жалобой, унылостью свою вчерашнюю неудачу, тот сегодня разделил судьбу мусорного растения, которое обошло широким кругом даже голодное животное. Никому ничего не нужно. То есть новый уровень – это больше плода. Бог желает, чтобы мы поднялись на новый уровень. Признак жизни – это развитие. Это когда вот ребенок растет, он больше роста, больше веса, какая-то речь меняется, там походка, навыки. У взрослого тоже должны быть очевидные шаги развития всегда. Мы пока дети каждый день меняются. А ты чего? А мы же наблюдаем, вот рос, все, потом сложилось, и ты так как и остановился. Нет, не должно быть. Что для этого нужно? А для этого нужно вот такой маленький пустячок. Зачитываю. Мужество. Одно мужество и бесстрашие раскрывают всего человека, все его силы и таланты. Старайся найти все свободные, не отягощенные мусором личных неудач и скорби восприятия жизни. Никакая скорбь не может сковать твой абсолютно независимой сути, что живет в сердце человека. Будьте смелы. И во всех писаниях написано, что не бойся. Чистота и бесстрашие – это первые условия духовного зрения. То есть ты даже не будешь видеть, что тебе надо делать, если у тебя не будет вот этого. Вся сила и весь новый смысл твоего существования – научиться ничего не бояться. Добивайся полного бесстрашия. Не забудь, что бесстрашие – это не только отсутствие трусости. Это полная работоспособность всего организма и спокойствие в атмосфере опасности. Да? Серьезно. Да. И вы можете сказать, что вы все это знаете и понимаете. Но на самом деле вы ничего не знаете и не понимаете. Потому что на языке мудрости знать, это значит уметь. Понимать, это значит действовать. А просто понимать и сидеть, значит, ты ничего не понял. Действовать. Тот, кто говорит, что он знает, понимает, но не умеет действовать или не смеет действовать, там, ну, в обычном трудовом дне, там, в действительности ничего не понимает. Вот они такие медитаторы, созерцатели. В лучшем случае это переходная ступень, непрерывная молитва, или там есть плавание в брамане, мир прекрасен. Вот. Ну, мы знаем, что вот Серафим Саровский, там Будда, они недолго посидели вот на этом и потом пошли и что-то делать. И вот некоторые ленивцы думают, что вот эта медитация, это финал апофеоз духовного развития, и подражают настоящим аватарам. Но что их отличает от настоящих аватар, это отсутствие силы. Вот они медитируют такие, их вот пальцем тронешь, и упадет, да. Попробуй Будду тронуть, он Будда сидит там, описывается вокруг ураган, а на нем ни один волос не шевелится. Вот, это если ты такой, ну да, тогда медитируй, пожалуйста, дальше. Вот, то есть нету силы, нет энтузиазма что-то делать для других, нет никакого сострадания, как это там у Горького. Я про вот этих лже-аватар. О, кто-то. Как там, как у Горького. Им, гагарам, недоступно наслаждение битвой жизни. Вот так гагары. Не говоря о том, что там он дальше пишет. Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах. Вот ваше настоящее, как Горький. Недоступно наслаждение битвой жизни. Наслаждение. Потому что эта битва, она не несчастье приносит, а наоборот ставит все на места. Потому что жить правильно, но бесцельно, не лучше того, чем жить неправильно, то есть без цели нет разницы, нету цели, нет. Итак, я хотел раньше подытожить, но вот только сейчас пришлось, значит, каждый из нас минимум храм Божий, максимум аватара. Если ты аватара, то ты находишься в духовном состоянии, это вот здесь вот написано. В духовном уже состоянии, то есть тебя сопровождают чудеса и знамения, тебе патологически везет, и тебя не останавливают законы материального мира, законы там, кабинета министров, законы физики, химии и так далее. И это все не после смерти происходит, а здесь, прямо вот на этой земле. И ты должен стать единственным в мире, первым в мире, чтобы исполнить свою уникальную миссию, как сделать, как говорится, Отче наш, да придет Царствие Твое, как на небе, так и на земле. И для этого мы выяснили, надо всего лишь 10 тысяч часов, не так уж и много, мы же живем гораздо дольше, чем 10 тысяч часов, да? То есть достаточно 10 тысяч часов, чтобы стать аватарой, воплощением Бога. И чтобы ты проявил свой талант. То есть Бог говорит, я талант в человеке, и человеческая форма жизни предназначена, чтобы ты стал аватарой. Больше ни для чего другого она не предназначена. Какие подтверждения? Может, я погорячился? Нет. это в Шримад Бхагаватам утверждается, что аватар у Вишну бесчисленное множество, то есть все. Раз, санскритское слово, и еще, и что же должен делать аватар? Для чего я вот это вас агитирую? Да? Что же он должен делать? Что же должен делать аватар? Читаем. Санскритское слово аватара подразумевает нисхождение Бога в более низкие сферы бытия с определенной целью. То есть первое, у тебя должна быть цель, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Второе, основные функции аватара. Это не на дудочке играть и медитировать, а восстановление принципов дхармы, то есть уничтожение рабства, и поддержание социального и космического порядка, то есть поддержать праведников и покарать негодяев. Вот. Если ты аполитичен, то есть если из греческого идиот, то ты, конечно, не аватара и не святой. Вот для чего нужны аватары. Все. Граждане аватары, лекция закончена. Всем желаю в ближайшее время стать аватарами.